Михаил Лепарк. Столкновение стихий. Книга вторая. Касание воды. Пролог.
Налей пиво, корчмарь. Голос чужеземца был холоднее стужи, которую тот пустил внутрь помещения вместе с собой. Корчмарь, ничего не ответив, скрылся в чулане за прилавком. Завьюженный с приходом гостя снег уже осел у порога и тут же оказался утоптан следующим посетителем, до этого полностью пустовавшей корчмы.
«Ну чего расходились, а? Коровник вам тут или чего?»
ворчала старая подавальщица и с недовольным выражением лица прижимала дверь, чтобы как можно плотнее закрыть ее. Лишь вьюга на улице попыталась что-то ответить через небольшую щель протяжным завыванием, но тут же умолкла, когда прогалина усилиями старухи все-таки исчезла.
«Холодно, как в аду», — заключил тот, что вошел следом за первым и оперся на прилавок.
Содержимое его носа тут же оказалось на полу усилием грузного выдоха. Палец оставил влажный след на деревянном почерневшем дереве.
«Как в аду?» — спросил первый, уставившись во что-то перед собой, видимое только ему. «Я слыхал, что там свирепствует пламя».
«Чепуха! Кто ж от жары-то больно изнемогает, а? Вот от холода! От холода и копыта откинуть можно, как пить дать. А тот, кто сказа эти про адское пламя выдумал, пусть место себе одно там отморозит».
«Будь по-твоему».
Человек, наконец, повернулся и бросил взгляд из-под капюшона, показав два разных по цвету глаза — голубой и янтарный. Неверующий расширил зенки, пошатнулся, а затем попятился к выходу, по пути спотыкаясь расставленные в разных местах табуреты, по-видимому, мешавшие несколькими минутами ранее протирать полы. Дверь на улицу вновь распахнулась, запустив внутрь еще сотни снежинок, половина из которых растаяла еще прежде, чем долетела до пола. Подавальщица в который раз заворчала и принялась проделывать уже знакомое действие.
«Нет пива!» —
корчмарь вышел из чулана и облокотился на прилавок.
«Закончилось! Мед есть! Надо?»
Странник снял капюшон и вцепился взглядом в измученное морщинами лицо северянина.
«Неси! Я к огню сяду! Туда!»
Он повернул голову в сторону стола, что стоял ближе остальных к очагу в центре зала. Корчмарь пристально посмотрел в ответ, давая понять, что выпивку принесет, но путника здесь не жалуют, ему поскорее бы убраться во свояси. Гость едва заметно кивнул головой и двинулся к выбранному месту. Еще на ходу странник снял успевший отсыреть плащ и, оказавшись возле стола, кинул его на самый край. Затем расстегнул ремень на груди, опустив ножны на кучу бесформенной сейчас мокрой ткани. Из твердой кожи виднелась рукоять меча, что была в виде обнаженной девы, держащей над головой миниатюрное солнце. Огонь трещал в очаге, подкидывая искры высоко вверх, а затем пытался дотянуться до каждого выброшенного ввысь чада, словно жалея о проделанном поступке. Игра, которую пламя по обыкновению затеяло само с собой, стала интересна и страннику. Он снял перчатки, и его ладони нависли над горящими поленьями, наполняя бегущую по венам кровь теплом. Снаружи продолжала гудеть метель, не оставляя ни единого шанса на спасение заблудшим в эту непогоду путникам. Старая подавальщица не уставала шоркать ногами по плохо промытому полу, бродя по помещению с какой-то понятной только ей целью, а корчмарь уже собственноручно нес выпивку гостю. Вся голова северянина была гладко выбрита, а из затылка к земле, достигая самого его пояса, тянулся длинный заплетенный хвост. Сухие рыжие волосы, вперемешку с седыми, торчали из косы в разные стороны. Борода корчмаря пушилась на подбородке, а размерами он превосходил странника и в росте, и в ширине плеч. «Три с этима», — буркнул он, поставив кубок перед гостем и нахмурил брови. Странник поднял взгляд с огня, достал монеты и положил на край стола.
«Тут еще сверху захлопоты», — сказал он и потянулся обратно к очагу, принявшись вглядываться во что-то скрывающееся меж языков пламени.
«Ты это...» — северянин замялся, убирая деньги в карман грязного фартука.
«Не торопись, в общем. Чужаков тут не особо жалуют, это правда. К тому же, в свете последних событий... Но, как говорят, в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит», — наконец уверенно произнес он и удалился. Содержимое кубка странника таяло медленно, но верно, под натиском немых мыслей Сарвела и его затупленного о пламя взгляда. Когда кубок опустел вовсе, владелец заведения вернулся к столу с кувшином и еще одним кубком в руках.
«Можно?»
Он дождался, когда гость сделает соответствующий жест, прежде чем сесть напротив.
«Я Бернард».
Бернард наполнил оба сосуда до краев и поднял перед собой свой.
«Скёль!»
Он ударил своим кубком о кубок странника и жадно впился в сосуд губами. Гость ответил на традицию и пригубил меда.
«Говорила я ему, а он что? Эх!»
Подавальщица все время причитала, добравшись до табуретов и расставляя их по своим привычным местам.
«Вечно не слушает, вечно у себя на уме. Эх!»
«Как звать?» Наконец заговорил корчмарь, не обращая внимания на старушку.
«Зови медведем». Глаза гостя блеснули разными цветами. Поленья в очаге не переставали трещать, изнемогая под жадной хваткой пламени.
«В такую стужу у нас здесь путников не бывает».
Бернард бросил многозначительный взгляд на меч, тонувший в изгибах скомканной ткани.
«Далеко же занесло тебя, медведь?»
Сначала никто не хотел продолжать разговор. Лишь старуха, расставляющая табуреты, разбивала ледяную тишину все еще живого и теплого помещения, тонущего посреди бескрайних верст мертвого снега.
«Стечение обстоятельств», — наконец произнес странник, подавая кубок хозяину в немой просьбе освежить его.
«Не говори, если не следует». Мед полился из кувшина, с каждым мгновением побеждая пустоту, царившую внутри чаши. «Я и сам, когда попал сюда, не с большой радостью историю свою рассказывал. Местный конунг живьем бы за нее с меня шкуру спустил. А сейчас? Сейчас, спустя... Сколько же лет прошло? 20? В любом случае, по боку уже всем стало, кто я и чем раньше занимался».
Раздался грохот. Оба резко обернулись на него, завидев старуху, неаккуратно поднимающую табурет, видимо, выскользнувший из ее слабых рук.
«Бернард, говоришь?»
Медведь с интересом вгляделся в его покрытое морщинами лицо.
«Верно. Это сейчас мое настоящее имя.
Расскажи, Бернард, свою историю. Глядишь, мне она окажется впрок. Помоги убить время».
Корчмарь внимательно посмотрел на гостя, словно пытаясь уловить его искренний интерес к истории, который будто бы можно было узнать по каким-то особым признакам.
«Ты будешь вторым, после старой Григольды, кому я ее поведаю».
Он провел пятерней по густой бородке, втирая в нее остатки меда.
«Я сам не из этих краев», — начал он, не дождавшись реакции путника. «Холодно тут, бездушно».
Странник кивнул и лишь теперь осознал, что когда никто не говорил, здесь всюду царила тишина. Абсолютное безмолвие, огороженное бескрайними снегами и ледяным воздухом от остального мира. Лишь треск горящих поленьев пытался перебить ее. Но все эти попытки были настолько жалкими, что никогда не спасали от одиночества местных жителей. Медведю захотелось встать и распахнуть дверь, чтобы внутрь ворвалось то бесчисленное множество звуков, которое обычно попадает в больших городах внутрь домов снаружи, но сегодня он понимал, что за порогом только свист метели и беспросветное покрывало спокойствия и тишины.
«Я родом из южных земель. Мой род один из самых древних. Настолько древний, что при стечении определенных обстоятельств Корчмарь нарочито сделал акцент на теперь важную фразу в их беседе.
«Корона моего отца переходила ко мне по наследству, а значит, рано или поздно мне было суждено предстать перед своим народом в качестве правителя. Да вот только душа у меня с раннего детства не лежала ни к чему, что к правлению какое-либо отношение имеет. Советы, войны, судьбоносные решения. Тьфу!»
Из чулана вышел кот и привлек внимание хозяина. Плавно перебирая лапами, он прошел полпути к северянину, потом вдруг остановился, вытянулся и принялся вылизывать себе то, что принято вылизывать только и исключительно у самих котов.
«Я был мечтателем, одним из тех, что позорят своих отцов и готовы предать собственное имя ради мальчишеских глупых грез».
Корчмарь осекся, словно подловив самого себя на лжи.
«Хотя кого я обманываю? Я и сейчас убежден в том, что в мире есть гораздо более важные вещи за пределами совершенно обычных человеческих проблем. Воля богов совсем не в том, чтобы делить плодородные земли между собой, в надежде урвать как можно больше, дабы набить собственное чрево. Я расскажу тебе. Возможно, именно это понимание когда-то открыло мне глаза и привело туда, где я сейчас счастлив».
Странник кивнул. В эту минуту он не знал, куда торопиться и стоит ли вообще куда-нибудь. А корчмарь показался ему до боли знакомой необычной личностью, чем-то напоминающей Лиану. Чародейка также всегда отодвигала на задний план вещи, приобретшие обыденность и обросшие скукой, подумал он.
«Ты только представь, сколько на свете прекрасного, медведь! Моря, горы, бескрайние поля, величественные замки. Ты видел, чем обрастает почва в зависимости от условий, в которых она существует? Она бывает сухая и распадающаяся на частицы, твердая и усыпанная белоснежным покрывалом Матерь-Земля. И все это каждую минуту купается в тысяче звуков. Пение птиц, задувание ветра, журчание воды и других таких неописуемых возможностях нашего с тобой мира. Все это наполнено прекрасными ароматами, пусть и не всегда приятными нашим собственным ощущениям. И сколько может быть комбинаций этих красот, звуков и запахов, ты думал? А я тебе скажу так. Разве можно умереть, так и не познав всех на свете комбинаций, не почувствовав то, что будет единственно прекрасно для тебя одного и позволит уйти из этого мира с удовлетворением?
Странник слушал северянина и с разочарованием понимал, что за бытностью неотъемлемо важных дел давно перестал чувствовать то, о чем сейчас говорил корчмарь. А хуже всего, он не хотел этого даже сейчас, когда все осознал.
«Не надо, медведь, не думай. Не это сейчас тебе нужно. Лучше выпей и не забивай голову», — предложил Бернард и после короткой паузы продолжил. «Однажды свели меня боги с капитаном одного морского судна. Его звали капитан Граф. А корабль, на котором он плавал, носил такое имя, что мне тут же захотелось забыть обо всем на свете, взобраться на палубу и стать с этим судном одним целым. Замок на волнах носил он название. И вот сидим мы с капитаном в таверне, и он такие байки травит, что с каждой новой историей мне еще больше хочется предать все, что и недорого мне вовсе, уплыв вместе с ним в новое приключение. Разгадывать тайны вольных городов, лицезреть завораживающие замки Дордонии, вглядываться в край земли, взобравшись на холмы Творса, продрогнуть до костей у призрачных гор, повстречать прекрасную эльфийку в изумрудном лесу и плевать, что живым оттуда никто еще не возвращался. Клянусь богами, перечислять можно до самой бесконечности. Тошно от одной мысли стало, что сейчас уплывет граф в следующее приключение и вернется через время с новой историей. А я останусь сидеть в этой старой, забытой, никому не нужной книге со скучным и до нельзя банальным сюжетом.